Длина вся гамма ее чувств. Любовь, ревность, жалость, беспокойство за сына и его будущее, опасения за мужа и возрастающая неприязнь к нему. Энн Бронте передает движение, переплетение, взаимодействие настроений и чувств, определяемых состоянием и поступками Хантингдона. Возросшая сила ее мастерства сказалась в преодолении той однолинейности в обрисовке персонажей, которая имела место в «Агнес Грей». Теперь ее герои по-разному ведут и проявляют себя. В одних ситуациях они предстают с самой лучшей стороны, в других обнаруживают свои пороки и слабости. Так Аннабелла Лоуборо, сувущая за прекрасную жену, способна обманывать своего мужа. Она ведет себя дерзко и нагло по отношению к Хелен, вступает в связь с Артуром Хантингдоном, а когда об этом становится известно Хелен, продолжает жить в ее доме, унижая и оскорбляя ее своим поведением. Друзья Артура, считающие себя добропорядочными джентльменами, могут вести себя по-свински, напиваясь до потери сознания. Несчастья Хелен связаны с пагубной страстью ее мужа к вину. Его порог сильнее его, и хотя Хелен прилагает все свои силы, любовь и терпение, всю свою выдержку для того, чтобы помочь Артуру преодолеть губительную склонность, ее усилия ни к чему не приводят. Наступает момент, когда для Хелен становится ясно, что уже не Хантингдона следует спасать от пороков, унаследованных им от отца, а их маленького сына Артура надо изолировать от пагубного влияния тлетворной обстановки, сложившейся в их доме. Этот чистый, как свежевыпавший снег, ребенок находится в опасности. Ему уже предлагают разделить компанию отца, учат пить, и ради спасения сына Хелен принимает окончательное решение покинуть дом и мужа. Со стороны Энн Бронте понадобилась большая смелость, чтобы ввести в роман тему разрушительных последствий алкоголизма, для того, чтобы без прикрас со всей правдивостью рассказать историю гибели и распада семейных отношений, складывающихся на основе любви и доверия супругов друг к другу. Раскрыть эту тайну викторианского дома было нелегко. Они предпочитали умалчивать. Энн, на личном опыте знавшая, какое горе приносит пьянство, бесстрашно обратилась к этой проблеме, включив ее в круг своего пристального внимания. Незнакомка из Уайлдфелл-Холла, роман семейно-психологический. На его страницах возникают и ведутся дискуссии о многих аспектах семейной жизни, об отношениях супругов, родителей и детей, об ответственности мужей и жен друг перед другом, перед детьми, об основах брака. Все эти проблемы и во времена Энн Бронте, и в наши дни важны и значительны. Они глубоко волновали писательницу и решались ею в русле свойственных ей морально-этических представлений. И опять, как прежде, как и в «Агнес Грей», как и в своей поэзии, Энн Бронте остается до конца верной своим убеждениям и принципам, разделяемых с нею и ее героиней Хелен Хантингдон, исполнять свой долг, сохраняя свое человеческое достоинство. В описании жизни провинциального дворянства, образа жизни землевладельцев, их времяпрепровождения и нравов во многом проявляется не только опыт самой Энн Бронте, конечно, весьма ограниченно знакомой с этой средой, но и литературная традиция, прекрасное знакомство писательницы с романами XVIII – начала XIX веков. В текст романа включены немногочисленные литературно-исторические реалии эпохи. Так, дважды упоминается Вальтер Скотт и его поэтические произведения. Изящный томик, содержащий «Мармион» сэра Вальтера Скотта, Гилберт Маркхэм получает из Лондона, заказав его для Хелен. Он делает это, зная об ее интересе к стихотворениям Скотта. Однако, как и всегда у Энн Бронте, атмосфера среды, ощущение исторического времени – переданы все системы деталей быта, звучанием речи, строением диалогов. Это то неуловимо определенное, что впоследствии будет воспроизведено и передано как викторианское, например, в таком близком нам по времени произведении, как роман Джона Фауза «Женщина французского лейтенанта». Блуждающая среди вересковых пустошей прекрасная незнакомка из Уайлдфелл-Холла, матовая бледность ее нежного лица, чудесные темно-серые глаза, длинные темные ресницы, тонко очерченные брови, ее неприступность и суровая решимость, ее одиночество и беззащитность, загадочный характер и тайны ее прошлого – все это врезается в память, подобно великолепно выполненному живописцем портрету. Присущая Энн Бронте сила зрительного восприятия проявилась в описаниях ландшафтов, в лаконизме пейзажных зарисовок, в столь частых упоминаниях о том времени суток, в которой происходит то или иное событие, о погоде, создающей определенную атмосферу воспроизводимой сцены. Движение времени фиксируется не только датами в дневниковых записях Хелен, но и чередованием картин весеннего утра и летнего заката, осенних заморозков и ранних сумерек короткого декабрьского дня. В одно прекрасное солнечное утро, когда ноги еще немного вязли в сырой земле, так как последний снег не успел совсем растаять и кое-где тянулся серыми полосками или белил свежую зеленую травку под изгородями, а из темных листочков уже поднимали нежные головки первоцветы, и жаворонок пел в небе о весне, надежде, любви. Великолепно описание моря, внезапно открывшегося перед путниками, поднявшимися на вершину холма, ослепительное синее море, чуть лиловатое к горизонту, оно не было зеркальным. Его покрывали белые барашки, казавшиеся с такого расстояния настолько маленькими, что их нелегко было отличить от чаек, которые кружились над ними, сверкая на солнце белыми крыльями. Море казалось пустынным, лишь в отдалении виднелись два суденышка. И эта тонкость видения и ощущения красоты природы, умение воплотить зрительный образ в художественно-словесный, рождает радость от общения с художественным миром романа Энн Бронте. В доме, где жила семья Бронте в 1928 году, был открыт музей. Он стал одним из самых посещаемых музеев Англии. В год столетия, со времени выхода в свет первых романов сестер Бронте, в их доме побывало более 50 тысяч человек. Поток посетителей не убывает. Они осматривают кабинет мистера Бронте и столовую, комнату Шарлотты, студию Бренуэлла. В музее собраны первые издания всех произведений Шарлотты Бронте, некоторые рукописи, все, что не были переданы в Британский музей. Подвенечная вуаль и платье Шарлотты, в котором она была на обеде у Текерея, диван Эмили. В одной из комнат представлены немногие сохранившиеся вещи Энн, принадлежности для вышивания, брошь и носовой платок. Однако для нас время сохранило ее книги. Энн Михальская. Агнес Грей. Глава первая. Дом при церкви. Все правдивые истории содержат мораль. Хотя порой клад этот погребен очень глубоко, и откопать его удается не сразу, после чего он оказывается столь скудным, что иссохшее ядрышко не оправдывает усилий, потраченных на то, чтобы расколоть скорлупу. Такова ли моя история, судить не мне? Порой мне кажется, что она может принести пользу одним и развлечь других. Но пусть свет сам вынесет свой приговор. Надежно укрытая безвестностью, прошедшими годами и вымышленными именами, я не страшусь откровенно поведать читателям о том, чего не открыла бы самой задушевной подруге. Мой отец был священником на севере Англии, пользовался заслуженным уважением всех его знавших и в молодости жил безбедно на жаловании младшего священника небольшого прихода и деньги, которые приносила крохотная именица. Мама была дочерью помещика и вышла за него наперекор своим близким, но она умела поставить на своем. Тщетно ее убеждали, что, соединив свою судьбу с неимущим служителем церкви, она должна будет отказаться от экипажа, от горничной, от роскоши и утонченности, даруемых богатством, от всего, что с детства успело стать для нее необходимым. «Экипаж и горничная, — отвечала она, — очень скрашивают жизнь, но благодарение небу у нее есть ноги, и она сумеет добраться, куда ей понадобится. И у нее есть руки, чтобы самой делать для себя все, что нужно. Красивый дом и обширный парк — соблазны немалые, но она предпочтет жить в убогом